Наконец, и ей минуло 15 лет.
— Ну вот, теперь и ты стала взрослая, — сказала старая бабушка. — Иди, я принаряжу тебя, как и твоих сестер.
Она надела на голову русалочки венок из белых лилий. Каждый лепесток был половиной жемчужины. Потом она прикрепила к хвосту русалочки 6 больших устриц, чтобы все знали о ее высоком происхождении.
— Мне больно, — сказала царевна.
— Что же делать? Хочешь быть красивой, так терпи, — ответила старушка.
— Ах, как охотно!
— сбросила бы с себя русалочка тяжелый венок и устриц.
Красные цветы ее сада были бы ей гораздо больше к лицу.
— Прощайте!
— сказала она и поднялась вверх, легкая и прозрачная, как водяной пузырек. Солнце только что закатилось, когда она высунула голову из-под воды. Облака блистали еще пурпуром и золотом, а на розовом небе уже загорелась первая вечерняя звезда. Воздух был мягкий, море было совершенно спокойно. Невдалеке от себя русалочка увидела большой 3-мачтовый корабль. Только один парус на нем был поднят, потому что был полный штиль. Повсюду на снастях и на реях сидели матросы. С корабля доносились музыка и пение, а когда совсем стемнело, то на нем зажглись 100 фонарей.
Русалочка подплыла к самому окну каюты. И каждый раз, когда волны поднимали ее, она заглядывала в зеркальные окна и видела множество нарядных людей. Но прекраснее всех был молодой принц с большими черными глазами. Ему было не более 15 лет. Сегодня также был день его рождения, а потому-то на корабле и царило такое веселье.
На палубе плясали матросы, и когда к ним вышел молодой принц, 100 ракет взвелись в воздухе, и вокруг корабля стало светло, как днем.
Русалочка испугалась и нырнула в воду, но вскоре она опять высунула голову, и тогда ей показалось, будто с неба на нее падает золотой дождь. Никогда не видела она такого великолепного зрелища. Но как прекрасен был юный принц! Как ласково пожимал он всем руки и как приветливо улыбался! А музыка так дивно звучала в эту волшебную ночь! Становилось уже поздно, но русалочка не могла оторвать глаз от корабля и от прекрасного принца.
Вот погасили разноцветные фонарики, ракеты не взвивались больше к темному небу, пушечные выстрелы прекратились. Только внизу, под водой, слышался какой-то глухой шум.
Русалочка продолжала покачиваться на волнах и все смотрела в окно каюты.
Вдруг поднялся ветер, волны становились все больше и больше. На горизонте сверкнула молния. Надвигалась буря, и матросы убрали паруса. Корабль швыряло во все стороны. Волны каждую минуту, казалось, готовы были поглотить его.
Русалочка наслаждалась такой погодой, но люди на корабле очень испугались.
Корабль скрипел и трещал. Вскоре налетевшим шквалом переломило главную мачту. Корабль накренился, и его захлестнуло волной.
Тут только русалочка поняла, что людям грозит опасность.
При вспышках молнии она видела, как суматоха поднялась на корабле. Она искала глазами принца и увидела, как его смыло волной в море,
а вслед за тем и корабль стал погружаться в морскую пучину. Русалочка вспомнила, что люди не могут жить в воде. Нет, принц не должен умереть. Она стала плавать между обломками корабля, забыв о том, что они могут раздавить ее. Наконец, она отыскала принца, который не мог уже больше держаться на поверхности воды. Руки и ноги его обессилели, и прекрасные глаза были закрыты. Он пошел бы ко дну,
если бы в эту минуту русалочка не подхватила его.
Она нежно приподняла его голову над водой и предоставила волнам нести их обоих куда угодно. К утру буря стихла. От корабля не осталось и следа. Солнце, как всегда, поднялось над водой красное и сияющее. На бледных щеках принца появилась легкая краска, но глаза его все еще оставались закрытыми. Русалочка поцеловала его высокий прекрасный лоб и откинула назад его влажные волосы. Ей показалось, что он очень похож на ту мраморную статую, которая стояла в ее садике. Она еще раз поцеловала его и горячо пожелала, чтобы он остался жив. Вдруг она увидела невдалеке твердую землю и синие горы со снеговыми вершинами. На берегу стояло какое-то белое здание, церковь или, может быть, монастырь. Русалка поплыла прямо к песчаной отмели и положила принца на бархатистый песок. Она положила его так, чтобы голова лежала выше туловища и чтобы на него падали солнечные лучи.
В это время в большом белом здании зазвонили колокола. В сад высыпало много молодых девушек.
Тогда русалочка отплыла подальше, спряталась за высокими камнями, торчавшими из воды, и прикрыла свою грудь и волосы морской пеной. Отсюда она стала наблюдать за тем, что будет с бедным принцем. Вскоре к принцу приблизилась молодая девушка. Сначала она испугалась, но потом позвала на помощь своих подруг, и все они окружили принца. Но вот русалочка заметила, что принц очнулся и приветливо улыбается молодым девушкам. Ах! Русалочке он не улыбнулся, потому что не знал, что это она спасла ему жизнь. У русалочки больно сжалось сердце, когда юношу унесли в монастырь, и она печально нырнула в глубину и вернулась во дворец своего отца. С этих пор она стала еще задумчивее и молчаливее. Когда сестры стали расспрашивать ее о том, что она видела на поверхности воды, она ничего не сказала им. Часто она выплывала на этот берег, где положила прекрасного принца, но его она не видела больше. Она видела, как созрели плоды в саду, видела, как белый снег таял на вершинах гор, но принца она так и не видела, и каждый раз по возвращении домой она становилась все печальнее и печальнее. У нее была лишь одна отрада — сидеть в своем садике и обвивать руками статую, напоминавшую принца. За своими цветами она совсем перестала ухаживать. Они разрослись и переплелись с деревьями так, что в садике стало совсем темно. Наконец, ей не по силам стало скрывать свою тайну, и она призналась во всем одной из своих сестер. Та рассказала ее всем остальным сестрам, а те рассказали это своим подругам. И вот оказалось, что одна из них также знает принца. Она также видела праздник на корабле и рассказала, кто принц и откуда он. Теперь русалочка знала, где живет принц. Она стала часто приплывать к тому берегу, на котором красовался великолепный замок из желтого блестящего камня. Одна из мраморных лестниц замка поднималась прямо к небу. Сквозь прозрачные стекла высоких окон видны были большие залы, а посреди самой большой залы бил фонтан среди роскошных растений. Часто по вечерам она подплывала к самому берегу и даже поднималась по узкому каналу под великолепный мраморный балкон, на котором любил сидеть молодой принц при лунном сиянии. Когда принц при звуках музыки катался в роскошной лодке, украшенной флагами, русалочка выглядывала из-за зеленого тростника. Ветер раздувал ее длинную серебристую вуаль, и люди, видевшие это издалека, думали, что за тростником скрывается лебедь, который распустил свои крылья. Случалось, что ночью, когда она бывала вблизи рыбаков, ловивших в море рыбу, она слышала их рассказы про доброту принца, и тогда она радовалась, что спасла ему жизнь, и вспоминала, как его голова покоилась у нее на груди, и как горячо она целовала его. А он-то ничего не знал об этом, и даже во сне никогда не вспоминал о ней. С каждым днем люди становились ей все дороже. Ей хотелось как можно больше знать о них. Ей хотелось жить среди них в земном мире, который казался ей гораздо обширнее подводного. Ах, ей хотелось знать так много! Но сестры ничего не могли рассказать ей. И вот она обратилась к бабушке, которая очень хорошо знала надводный мир. «Бабушка, если люди не утонут, — спросила русалочка, — то могут они жить вечно? Или же они умирают, как мы?»
«Да, они умирают. И жизнь их гораздо короче нашей. Мы можем прожить 300 лет, а потом превращаемся в пену на воде, и могил-то у нас даже нет, на которые приходили бы наши близкие. У нас нет бессмертной души. У людей же есть бессмертная душа, которая живет вечно, даже после того, как тело обратилось в прах. Эта душа после смерти возносится в прозрачный воздух к сияющим звездам.
«Отчего и нам не дана бессмертная душа? — печально спросила русалочка. — Я охотно отдала бы 300 лет моей жизни, чтобы хоть на один день сделаться человеком и потом удостоиться жизни небесной.
— Не думай об этом, — ответила старая царица. — Мы здесь гораздо счастливее, чем люди на своей земле.
— Так значит, я превращусь в пену? Я не буду больше слышать музыки волн? Не буду больше видеть прекрасных цветов и красного солнышка? Неужели нет средства получить бессмертную душу?
— Есть только одно средство, и вот в чем оно заключается. Если какой-нибудь человек полюбит тебя так, что забудет своих родителей, и все его помыслы будут принадлежать тебе одной, если он перед священником даст тебе обет вечной верности, тогда его душа могла бы перейти в твое тело. Но этому никогда не бывать. Рыбий хвост, который здесь, в море, считается таким красивым, внушает людям отвращение. У них очень странный вкус. Они находят, что гораздо красивее две неуклюжие подпорки, которые они называют ногами. Русалочка глубоко вздохнула и с грустью посмотрела на свой рыбий хвост.
«Полно! Будь весела, не грусти, — сказала ей бабушка.
У тебя впереди 300 лет, и ты можешь повеселиться и пожить, а потом отдохнуть. Будет даже приятно. А сегодня вечером мы дадим большой бал».
Такого великолепия, какое царило на балу морского владыки, никогда нельзя было увидеть на земле. Стены и потолок большой танцевальной залы были из толстого прозрачного стекла. Розовые и зеленые раковины стояли по обеим сторонам залы с синими огоньками, и все море кругом ярко освещено. Множество рыб подплывало к стеклянным стенам. Посредине залы протекал бурный поток, и в нем морские кавалеры и дамы танцевали под собственное пение. Таких дивных голосов у людей не бывает. Но маленькая царевна пела лучше всех, и все аплодировали руками и хвостами. Однако русалочке было не до пения. Ни на одну минуту не оставляли ее мысли о прекрасном принце, и она глубоко скорбела о том, что не обладает такой же бессмертной душой, как он. Вдруг она услышала над водой звуки рога и подумала: «Вот он катается теперь там, на поверхности моря, он, которого я люблю больше отца и бабушки, о ком я думаю день и ночь, и для кого я охотно пожертвовала бы жизнью. Я решилась бы на все, лишь бы обрести его любовь и бессмертную душу. Пока мои сестры пляшут, я пойду к колдунье, которой всегда так боялась. Может быть, она посоветует что-нибудь и поможет мне». И русалочка вышла из своего садика и поплыла к страшному водовороту, в котором жила колдунья. Путь туда был очень опасный, и морская царевна должна была пройти через него, чтобы попасть во владение морской колдуньи. Тут не росли ни цветы, ни деревья, а повсюду был только голый песок, и вода бешено крутилась, словно подгоняемая ветром крылья мельницы. За этим водоворотом стоял дом ведьмы. Среди какого-то диковинного леса все деревья и кустарники были здесь полипами, полуживотными полурастениями. Они казались 100-главыми змеями, выросшими из земли, а ветви их походили на длинные слизистые руки с пальцами гибкими, как червяки. Полипы шевелились всеми суставами и крепко обвивали своими руками все, что только приближалось к ним, и уже больше не выпускали. Увидев их, русалочка испугалась и остановилась, но тут она вспомнила принца и бессмертную душу, которой она добивалась, и к ней вернулось мужество. Она крепко завязала на голове свои длинные волосы, чтобы полипы не могли ухватить их, плотно прижала руки к груди и быстро, как рыба, пронеслась мимо отвратительных полипов, которые протягивали к ней свои руки и пальцы. Тут русалочка увидела в цепких руках полипов всевозможные предметы, которые им удалось захватить: обломки кораблей, растения, рыб, скелеты людей, погибших во время кораблекрушения, и даже одну маленькую русалочку, которую им удалось захватить и задушить.
На большом болоте за лесом стоял дом колдуньи. Здесь повсюду валялись змеи и гады, выставляя свои отвратительные желтовато-белые животы. Дом колдуньи был сложен из белых костей утопленников. Она сидела у себя на крыльце и кормила изо рта жабу, как кормят сахаром канарейку. На ее ноздреватой груди играли отвратительные змеи, которых она называла своими цыплятами.
«Я знаю, что тебе нужно!» — воскликнула она, увидев русалочку. «Но исполнение твоего желания принесет тебе несчастье, моя милая царевна, ты хочешь переменить свой прекрасный хвост на две отвратительные подпорки, какие бывают у людей? Ты не только хочешь добиться любви принца, но также и бессмертия души. И колдунья расхохоталась так громко, что жабы и змеи скатились с ее груди. «Ты пришла как раз вовремя», — продолжала колдунья. «Завтра, после восхода солнца, я уже не могла бы помочь тебе. Я приготовлю тебе питье, с которым ты поплывешь к земле до восхода солнца. Сядь на берегу и выпей его. Тогда твой хвост раздвоится и превратится в две ноги. Но ты будешь очень страдать. Тебе покажется, что тебя пронзили острым мечом. Все, кто не увидит тебя, будут находить тебя прекраснейшей девушкой в мире. У тебя будет воздушная походка, какой нет у самой лучшей танцовщицы. Но тебе самой будет казаться, что ты ступаешь по острым ножам и что по твоим израненным ногам струится кровь. Если ты согласна переносить все эти страдания, то я могу помочь тебе».
«Я согласна», — сказала русалочка дрожащим голосом и подумала о принце и о бессмертной душе.
«Напомни», — продолжала колдунья, «что раз ты превратишься в женщину, то тебе уже никогда нельзя будет снова превратиться в русалку. Ты никогда не увидишь больше ни твоего отца, ни твоих сестер. Если тебе не удастся овладеть сердцем принца настолько, что он забудет ради тебя отца и мать, привяжется к тебе душой и телом и обвенчается с тобой пред алтарем, то ты не получишь бессмертной души. Если он женится на другой девушке, то на следующий же день после его свадьбы твое сердце разорвется, и ты превратишься в горсточку пены, которая растает в морских волнах».
«Я согласна», — сказала русалочка, побледнев как смерть.
«Подожди! Ты должна еще меня наградить», — продолжала колдунья. «Ты обладаешь самым чудесным голосом во всем подводном царстве и надеешься, пожалуй, на то, что при помощи своего голоса обворожишь принца. Так вот, отдай этот голос мне. За свой драгоценный напиток я хочу получить лучшее из всего того, что ты имеешь. Ведь в напиток я должна влить свою собственную кровь, чтобы он приобрел остроту меча».
«Но если ты отнимешь у меня мой голос, что мне останется тогда?» — печально промолвила русалочка.
«Твое прелестное лицо», — продолжала колдунья. «Твоя воздушная походка и твои выразительные глаза. Этого достаточно, чтобы внушить человеку любовь. Или ты уже раскаялась? Ничего, ничего, высунь твой язычок. Я отрежу его, а в оплату ты получишь чудодейственный напиток».
«Пусть будет так», — сказала русалочка.
Колдунья начала приготовлять снадобье. Она бросила в котел пучок живых ужей, потом расцарапала себе грудь и влила в костер несколько капель своей черной крови. Поднимавшийся от котла пар принимал самые причудливые образы, так что страшно было смотреть. Колдунья бросала в котел всевозможные зелья, и скоро питье стало так булькать, словно заплакал крокодил. Но вот напиток был готов. Он был прозрачен, как самая чистая вода.
«Вот, бери
— сказала ведьма, протягивая напиток русалочке. И она отрезала ей язык. Русалочка не могла уже больше ни петь, ни говорить.
— Если полипы захотят схватить тебя, когда ты будешь возвращаться лесом, — прибавила колдунья, — то брызни в них одной каплей этого напитка. Их руки и пальцы разлетятся на тысячу кусков.
Но русалочке не надо было брызгать на полипов напитком, так как они сами отстранялись от нее, как только замечали в ее руках чудодейственный напиток, сверкавший, как яркая звезда. Русалочка быстро проплыла через лес, болото и бурлящий водоворот. Она издали видела отцовский чертог. В большой танцевальной зале факелы были уже потушены, все покоились глубоким сном. Русалочка не решилась идти к родным, так как была нема и должна была навеки покинуть их. Но сердце ее разрывалось от боли. Тихонько пробралась она в сад, сорвала по цветку с каждой грядки сестер, послала тысячу воздушных поцелуев родному дому и всплыла на поверхность моря. Солнце не успело еще взойти, а она была уже на берегу перед замком принца. Она поднялась на великолепную мраморную лестницу и выпила острый напиток, который обжег ей рот. В то же мгновение все ее нежное тело пронзило невыносимая боль, словно в него вонзили обоюдоострый меч. Она упала без чувств и долго так пролежала. С первыми лучами солнца она пришла в себя. Она все еще чувствовала сильную боль, но забыла о ней, когда увидела перед собой принца, который смотрел на нее своими черными, прекрасными глазами. Русалочка опустила глаза и тут только заметила, что вместо рыбьего хвоста у нее две прекрасные беленькие ножки. Она вспомнила, что совсем нагая, и завернулась в свои длинные густые волосы, словно в плащ. Принц спросил ее, кто она и как попала сюда. Но в ответ русалочка только посмотрела на него печальным выразительным взглядом, ведь она не могла больше говорить. Тогда принц взял ее за руку и повел в замок. При каждом шаге бедная русалочка испытывала такую боль, будто ступала по иглам и острым ножам. Но она радостно переносила свои страдания. Легкая, как перышко, шла она рука об руку с принцем, и он, как и все другие, любовался ее красотой и дивной воздушной походкой. Русалочку нарядили в великолепное платье из шелка и кисеи, и она предстала перед удивленными взорами придворных как очаровательная принцесса, какой никогда еще никто из них не видел. Но она была нема. Она не могла ни говорить, ни петь. Прекрасные невольницы, разодетые в шелк и золото, подошли к трону, на котором сидел король с королевой, и стали петь, а принц аплодировал им и улыбнулся одной из них, певшей лучше всех. У бедной русалочки больно сжалось сердце, ведь она сознавала, что умела петь гораздо лучше всех этих невольниц. «О, если бы он знал, — подумала она, — что ради него я отдала свой голос». После пения невольницы стали плясать под звуки упоительной музыки.
Тут и русалочка подняла свои белые руки, стала на кончики пальцев и начала порхать по зале. Все ее движения были так гармоничны, она была так грациозна, что красота ее выделялась еще ярче, а еще большие синие глаза говорили сердцу гораздо больше, чем самые прекрасные песни. Все присутствующие были в восторге и аплодировали ей. Но больше всех восхищался ею принц, который назвал ее своим маленьким найденышем. Она все танцевала, с сияющими глазами, не чувствуя жгучей боли в ногах, так как забывала все на свете, когда на нее смотрел принц. Принц сказал, что она навсегда останется у него, и ей разрешили спать перед его дверьми на бархатных подушках. Для русалочки началась счастливая жизнь. По желанию принца ей сшили мужское платье, и она могла сопровождать его, когда он ездил верхом. Вместе скакали они по зеленым лесам, и зеленые ветви задевали их плечи, а птички пели и щебетали в густой листве. Вместе взбирались они на высокие горы, и хотя нежные ножки русалочки обливались кровью, и даже другие замечали это, она только весело смеялась и с радостью следовала повсюду за принцем. Но по ночам, когда весь замок погружался в сон, русалочка выходила на широкую мраморную лестницу и погружала свои израненные ноги в прохладную морскую воду, которая облегчала жгучую боль. Тогда она вспоминала отца, бабушку и сестер, оставшихся на морском дне. Однажды вечером она увидела своих сестер, которые проплывали мимо нее, нежно обнявшись. Они пели грустные песни. Русалочка кивнула им. Сестры узнали ее и начали говорить о том, как глубоко она опечалила всех. В следующую ночь сестры опять приплыли к ней, а раз она увидела вдалеке также свою старую бабушку, которая уже много лет не поднималась на поверхность моря, и морского царя с короной на голове.